Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацанов. В этом часе мы говорим с Виталием Либиным, шеф-редактором журнала «Русский репортер».
Виталь, мы много раз профессионально убеждались, что простой правды не бывает, и то, что кажется правдой, если ты смотришь на какое-то событие, с одной стороны, может оказаться неправдой, если ты отойдешь немножко в сторону и посмотришь иначе. Ну, как пример, любой военный конфликт, особенно в гражданской войне, то есть в зависимости от того, на какой стороне в данный момент репортер оказывается, он видит как бы смещенный угол этого вот представления о том, что происходит. И, как правило, и тот, и другой вариант не абсолютен. А вот, собственно, вопрос в том, что есть ли она эта правда, и насколько важно ее найти, если мы все равно смещаемся все время в эту относительность.
Истина, вероятно, есть она одна, но не факт, что мы до нее можем дойти за конечный этап. Просто, мне кажется, правильно идти. И мы раньше, когда рухнула цензура, возникла свободная журналистика в нашей стране, мы принимали такие западные стандарты, что должны быть две точки зрения разных сторон. Мы сейчас поняли, что этого мало. В критерии того, что вы продвинулись, или мы продвинулись в сторону истины, кажется тот, что история настолько сложна, что у нее минимум три драматические части. Вас что-то перевернуло, ваше представление. Вы не просто услышали, что с одной стороны одни называют своих братьев фашистами, а с другой стороны другие называют своих братьев фашистами. Ну и что из этой информации вы можете достичь? Да, возможно, в результате расследования вы, например, там последняя гражданская война на Украине, вас это приведет к тому, к той трагедии людей, которые пережили крушение большой страны, потом становление всяких мракобесий, потом обретение веры, потом веры очень фанатичной, да, такой, да, веры тех, кто только-только пришел к вере. Да, и то, как религиозные представления, да, разные, могут быть источником войны, а могут и не быть источником мира. Может быть, можно написать историю тех самых священников, которые стояли на Майдане, пытаясь разделить Беркут и толпа, значит, сам Майдан, чтобы они друг друга не поубивали. И как их потом снесли, потому что из их спин начали стрелять, потому что мощности этого подвига не хватило для разделения. Возможно, но в тот момент, когда вы находите такого героя, вы увидите ситуацию более сложную, да, чем просто увидите ситуацию с разных сторон. Возможно, нужна еще третья сторона, которая обычно выглядит как шекспировская драма. Собственно, хороший репортаж, правдивый, он выглядит как драма, потому что там происходит что-то, что тебя невероятно удивляет. Так про это не видел, так про это не думал. И мне кажется, что так это еще, возможно, не вся правда, да, но это, по крайней мере, признак того, что один шаг к правде был сделан.
И насколько в этом во всем помогает наличие или отсутствие мировоззрения у того, кто пытается представить себе эту шекспировскую драму?
Ну, мой редакторский опыт говорит о том, что журналист может быть с любым образованием, но точно с каким-то мировоззрением.
Как раз-таки к почти любым вопрос. И вправду было интервью тебя, где была такая фраза, что если ты верующий человек, у него вот одно мировоззрение, ему проще, есть якорь. Если это, естественно, научное мировоззрение, человеку проще, у него есть там свой позитивистский якорь, но якорь должен быть какой-то. Я своими словами пересказываю.
Да, правда.
А и вправду тебе безразлично какое-то мировоззрение. Но, условно говоря, фашистское мировоззрение тоже мировоззрение некоторое. Человек-ненавистническое, может быть, мировоззрение. Где граница?
Угу. Все-таки как мировоззрение – это не воззрение, да? Все-таки мировоззрение – это то, что тебе дают укорененность, почву. Да? Там, я имею в виду, что, например, там, один философ может быть идеалистом, другой может быть, не знаю, там, считающим, что один делит на идею и воплощение, другой на форму и содержание, они могут так поссориться, что, в общем, побить друг друга. Да, но с моей, как бы, для того, чтобы сделать первый шаг в выяснении какой-то проблемы, и того, и другого мировоззрения достаточно, потому что оно достаточно мощное для того, чтобы что-то узнавать. В отличие от идеологии и убеждений, которые обладают мощностью только позвать вас на войну, но не мощностью рассуждать. Я имел в виду научное мировоззрение не в смысле там, примитивного позитивизма, а в смысле комплекса представлений, которые позволяют рассуждать. Например, я из биологов, и нам на первой лекции на биофаке говорили, что биологическое мировоззрение, даже так говорили, состоит в том, что все существа меняются в эволюции. И теперь, когда ты видишь какой-то общественный процесс, то ты можешь увидеть не немедленный срез, да, как, может быть, увидит там, химик или физик, да, а увидишь за этим длинную историю эволюции этих существ. Ты в качестве первого применения своего мышления ты можешь увидеть больше, чем если бы у тебя его не было. Или там, не знаю, ты понимаешь, что в большинство процессов там, физики, да, нелинейные. И когда ты строишь более большое пространство, ты можешь увидеть в обществе больше вещей. С верой, конечно, я как бы завидую тем людям, которые обладают глубокой и истинной верой и духовной практикой с ней связанной. То есть делают что-то по этому поводу еще. Вот. И в этом смысле с ними хорошо, потому что все-таки очень трудно в общественных процессах разбираться, как с механическими или эволюционными. Все-таки человек немножко больше, чем человек, и какой-то метафизический план нужно иметь, чтобы разобраться. Важно про человека понимать, что у него есть вещи, которые выше, чем простая практика, простая практическая жизнь. И поэтому в общественных как бы, проблемах, конечно, с верующим человеком или с философом, метафизиком, да, иметь дело легче, чем с естественно-научником. Но зато у там, экономистов или естественно-научников есть некоторый цинизм по отношению к общественным процессам. Они хорошо понимают, что большинство людей все-таки ведут себя как толпа. И это тоже многое проясняет.
То есть они не манипулируемые, они манипуляторы?
Кто?
Естественно-научники.
Нет, смотрите, вот сейчас такой пример. У нас Юлия Вишневская однажды делала материал, у нас был с выдающимся социологом Данилом Александровым. Мы делали глубоко научный репортаж по следам научного исследования. И в какой-то момент в Тверской пролетарке, это старое общежитие, довольно бедный район, неблагополучный, там выдающийся социолог Данил Александров сказал, что вероятно, на втором этаже мы обнаружим взаимопомощь, цветочки и хорошую убранность, а на первом этаже мы обнаружим наркоторговцев и запустение. Это не потому, что там на втором этаже люди лучше, а потому что таково устройство первого и второго этажа. В плохих районах на первом этаже продают наркотики. А на втором это неудобно просто делать, даже через окно делать. В этом смысле они не виноваты, что они оказались в этой ситуации, а не в той. Да, но и Юлия Вишневская сказала, да нет, эта семья не может быть семьей как продавцов наркотиков, потому что журналист, в отличие от ученого, он подозревает в человеке человечность, что он всегда будет исключением. Ну, ученый-социолог знает правила, а мы интересуемся исключениями. Да? И журналист, и там, верующий человек всегда надеется на то, что человек все-таки станет, несмотря на все обстоятельства, да, станет больше, чем он сам. Но в реальности, конечно, Данил Александров оказался прав. Но с точки зрения журналистской позиции оказалась права Юлия Вишневская, потому что все-таки надо подозревать человека человека, а не существо, которое живет на первом этаже.
Ну вот тогда, собственно говоря, мы заговорили про мировоззрение. Я эту фразу произнес: человек наивнические взгляды. Угу. Ты сказал, что это тогда не мировоззрение, это воззрение или убеждение. Угу. Я пытаюсь понять, а где тогда эта граница между мировоззрением и просто воззрением? Угу. Вот в чем она для тебя?
Угу. Мировоззрение — то, что позволяет двигаться к истине. А воззрение — это иллюзия о том, что ты истину уже нашел. Понимаете, мировоззрение – это способ в мышлении и в душевной работе двигаться. Это как ну, часто еще философы говорят, в рамки, да? Ну, то есть, как бы в базовая онтология. Это то, что тебе, это еще, ты еще не начал рассуждать, а у тебя это есть. Да? А как бы воззрения, хорошие или плохие, а это уже результат некоторого размышления, принятый как догма. И в этом смысле мне кажется, что мировоззрение, в том числе религиозное, христианское, это способ двигаться к истине, а не набор догм.
Ну вот как у Сергея Довлатова в «Компромиссе» – трудна дорога от правды к истине.
Угу, точно, да.
Но если мы движемся, если у нас религиозное мировоззрение, мы чисто интуитивно представляем себе направление движения. Угу. Для того, чтобы его представить более конкретно, есть святоотеческая литература, помимо уже непосредственно Священного Писания. Но если у нас не религиозное мировоззрение, мы должны себе представить эту траекторию, некую перспективу. И тогда рождаются социальные утопии. Мы с тобой пережили в взрослом состоянии крушения одной из этих утопий, коммунистической. И, в общем, насколько я понимаю, у многих рождение иллюзии, что вот-вот появится другая, некий синтез коммунистического несостоявшегося рая с европейским несостоявшимся раем. Сейчас, мне кажется, становится все меньше и меньше возможностей изобрести эту такую утопию, которая объединит большое число людей, показав им некую траекторию движения, куда, где там искать эту истину нерелигиозную. Угу. Вот насколько эта интуиция совпадает с твоей?
Ну, я бы как бы не считал, что онтологии вкладываются иногда друг в друга, ну, картины мира, мировоззрение вкладываются друг в друга, как матрешки. Я бы в этом смысле не считал, что не как бы в научное мировоззрение прямо противоположно религиозному. Очень много, например, более того, я считаю, что очень много в европейской науке было взято из религиозного мировоззрения уже светскими людьми. Да, когда тот же Эйнштейн говорил, что Бог не играет в кости, он же это никак метафорически говорил. Он, для него была очень важна интуиция о единстве мира. В том числе он ее использовал в техническом смысле. Он из интуиции о том, что мир един во всех системах координат, изобрел специальную теорию относительности. Оказалось, откуда это, откуда может быть интуиция? Ну как откуда? Человек, в общем-то, из монотеистической традиции происходит. И у нас было интервью с одним индусом, великим физиком. Он говорит, что вот идея расширяющей вселенной могла прийти в голову только в христианской цивилизации, потому что в христианской онтологии есть представление о развитии. И некоторые истории, да, о том, что она началась в определенный момент и в определенный момент кончится. А в индуистской мировоззрении есть представление о статичном мире, который время от времени перезагружается. Да? И в этом смысле, если бы, как бы Вселенная была статична, то ее бы изобрели индусы. Ну, в смысле, эту теорию, да, а поскольку она расширяющая, то ее изобрели русские. Ну, в смысле, эту теорию, которую... И я не думаю, что здесь есть сильная развилка, но ты права, что какое-то... Ну, уж точно, если говорить о социальных утопиях, да, и о социальном развитии, то уж точно вот глуповато возвращаться на позицию такого примитивного позитивизма в стиле конца XIX века, да, Спенсера и Конта, потому что все-таки много прожили уже. И ученые, и не ученые, ты можешь верить или не верить, но просто глупо думать устаревшими. Ну, то есть глупо думать устаревшими формулами. Вот это вы знаете, да, что Агюст Конт, основатель социологии и один из основателей позитивизма, в конце концов, пришел к основанию собственной религии.
Да, религии человечества. Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер», сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но выходит, здесь еще кроется опасность. То есть, вырабатывая свое мировоззрение и далее выстраивая и логически обосновывая свою картину мира, человек рискует стать ересиархом.
тут вопрос своим. Да, это когда возникает, когда глупо думать, что картина мира может быть своя. Она все-таки как бы существует вне человека. Но, да, и философы, и ученые понимают, что мысль, которая пришла мне в голову, даже новая, да, которая кажется достойна публикации в новом журнале, не твоя, а это мысль, которая в мышлении, в культуре развивалась на протяжении всей культуры, и ее начинали думать одни, а ты только подхватил какой-то хвостик и чуть-чуть додумал, да? И в этом смысле, когда ты, у тебя такое представление о мире, что ты всего лишь часть чего-то большего, то меньше риск того, что у тебя возникнет свое мировоззрение. Мировоззрение все-таки не личное. Оно существует в каком-то другом пространстве, чем пространство личного эгоизма. И правда, собственно, такое искушение всегда есть. Более того, сильные духовные движения всегда порождают что-то, что оценивается как ересь, а потом перестает оцениваться, или все время, ну, где-то на грани, да? Очень сильные душевные движения часто порождают вещи, которые не принимаются конвенциональной системой, ну и в науке так тоже. Говорят, что Иисус по мировоззрению был более-менее фарисеем. Ну, его фарисеи тоже верили в загробную жизнь. Из них начался раввинистический иудаизм, в котором много-много общих представлений, да, в отличие от саддукеев, например. Вот, но он же спорил не с тем, не по фактам, да, существует ли вечная жизнь, с этим они были согласны, а по методу. Ну, они говорили, что не надо, кто-то будет разрушать ограды закона, того укусит змея, в период больших духовных движений, наоборот, видимо, нужно разрушать ограды закона. И в этом смысле разница, мне кажется, только в том, это твое личное, да, от эго происходит, да, твое мировоззрение, то есть от бесов. Вот, либо это что-то, что является истиной в более высоком смысле, не твоей личной, а истиной как таковой.
Вот это вопрос в том, что картина мира не моя, а, скажем так, унаследованная мной от тех гигантов, карликом на плечах которых я являюсь, это же актуально, мне кажется, не только в такой высокофилософской дискуссии. Это вот то, о чем ты даже уже частично сказал, когда это касается просто бытового даже общения в тех же самых социальных сетях, когда вот мы же часто наблюдаем, что на примере церкви, например, есть у человека на самом деле 2-3 штампа о церкви, подчеркнутых из, ну, просто из интернета, вот из каких-то таких ни к чему не обязывающих дискуссий. Но человек убежден, что это позиция. Он говорит, это моя позиция в отношении церкви. Там, не знаю, там попы на мерседесах, там и так далее. Вот это моя позиция. Причем человек умный, он там про экономику 500 книжек прочитал, там про политику тоже, ну не читал он про это. Но вот набрал 2-3 поверхностных суждений и сказал, что это позиция. Но вопрос какой? Ему можно сказать, слушай, ну ты сначала книжки почитай, а потом уже высказывайся. Но никогда большинство там, пользователей социальных сетей не будет читать 500 тысяч книжек перед тем, как высказываться. Мы обречены вот на варенье в этом бульоне псевдопозиций, каких-то поверхностных суждений и вот в этой баланде? Или что-то может этому на смену прийти?
Более-менее обречены. Более того, развитие технологий даже облегчает как бы поспешность суждения, потому что обострились коммуникации. Да? Чем быстрее тебе нужно сформировать мнение, тем оно более поверхностно. Но мне кажется, что в какой-то момент, как всегда... Знаете, и современные коммуникации, современная быстрота мира – это как атомная энергия. Она может и мирное русло быть, а может быть и в такое. И, видимо, поскольку человечество давно так или иначе стремится к катастрофе, то и каждый раз каким-то счастливым способом избегает, то и в этот раз у нас будет найдено какое-то количество способов спастись и в этой ситуации. В частности, я думаю, что будет очень востребовано, в том числе для душевного спокойствия и развития, такие разные приемы, позволяющие не эмоционально не вовлекаться в вещи, которые ты не можешь изменить сам. Да, собственно, одно из вещей, которые мы и для студентов, и для наших профессионалов, ну, либо ты как бы собираешься по этой теме писать заметку, тогда изучай. Если не собираешься писать заметку, забудь про эту тему. И идем дальше.
Очень мудрый совет по жизни.
Ты знаешь, тут сразу вспоминается твое же собственное высказывание по поводу историчности русского народа и того, что именно благодаря этой историчности он постоянно влипает в какие-то геополитические ситуации, которые совершенно не нужны России с точки зрения логики ее развития, в особенности в те моменты, когда это происходит. Но не может он не влипнуть. По каким-то загадочным причинам, вот обязательно русский народ, русское правительство, русское государство должно въехать в ситуацию, которая не принесет ему ничего хорошего, но и не включиться в эту ситуацию он не может. Тому пример вся история государства российского, включая 20 век с его двумя страшнейшими мировыми войнами, с гражданской войной, со всем, что обрушилось на голову несчастного российского населения. Но не случиться это же не могло.
Не могло. Похоже, что, уж не знаю, тут никак, кроме как мистически, это не... То есть можно это исторически объяснять, что такая позиция на земном шаре и в истории, да, что Россия... принося себя постоянно в жертву на протяжении несколько раз уже подряд противостояла формированию единой мировой власти. Да. Какой-то, какому-то всемирному завоеванию. Да. И наполеоновскому, и гитлеровскому. И сейчас, в общем-то, она в той же позиции. Да. Ну, сейчас считается, что мировая власть гораздо более гуманная, чем гитлеровская, и, возможно, даже наполеоновская, да? Вот, но все равно почему-то невозможно сделать мировую власть, не так или иначе не захватив Россию, а в свою орбиту, да, но Россия имеет какую-то такую невероятную собственную гордость, что все время этому сопротивляется, в том числе против собственного интереса. Это, видимо, предназначение.
Вот я часто сам себе задаю вопрос, насколько мы вообще и как журналисты, и как люди вправе такими большими категориями оперировать. Русский народ, вот Россия как историческое явление. А мы не погрешаем тем самым против, собственно, того, о чем мы сегодня говорим, о некой здравости суждений и о попытке не брать на себя право вот на такие обобщения, как за весь русский народ говорить.
Угу. Да, конечно, то, что мы сейчас обсуждаем, это в жанре такого чаепития или болтовни. Я надеюсь, что мы из этого не будем делать практические выводы. И понятно, что нельзя ни строго научно, ни как-то еще обсуждать. Это можно обсуждать в такой вот в жанре спекулятивной.
Историософии такой.
Да.
Ну, почему не только? Просто можно ощущать себя по-разному по отношению к истории. Я много раз ловила себя на том, что поколение мое и плюс-минус одно поколение, то есть это люди середины 20 века, по крайней мере, по времени формирования сознания, они чем старше становятся, тем больше ощущают себя в истории. И исторические события по мере взросления организма не удаляются, а как бы наоборот приближаются. И ты начинаешь себя ощущать как в своем времени, и в XIX веке, и в XVIII, и как угодно, и во времена Иисуса Христа. Что же касается людей, которые формировались уже на излете XX века и после его окончания, мне кажется, что там как раз полностью отсутствует вот эта историчность ощущения себя самого. Поэтому, когда, скажем, речь идет об обобщениях, о которых говорил Костя, для меня это не абстракция, я просто это как-то испытываю как нечто, относящееся к моей персональной судьбе или не относящееся. И мне хочется разобраться, почему я все время вместе со всеми, кого я называю русским народом, втягиваюсь в эти ситуации.
Uh-huh.
И насколько полезно мне в этом разобраться для того, чтобы свою собственную личную жизнь выстраивать как-то иначе и не быть объектом манипуляции.
Да, мне кажется, действительно есть осознание себя в истории, и обычно это происходит через попытку либо продолжить некоторый исторический сюжет в своей судьбе, либо, не дай бог, не продолжить. Да, это есть ну, как бы, жизнь в истории.
Ты как-то, мне очень понравилась формулировка, что полевая репортерская журналистика – это школа ускоренного взросления. А насколько полезно человеку ускоренно взрослеть? У него успевает отложиться все по полочкам в голове?
Понятно, что наибольшее взросление все-таки в собственном опыте, но вообще-то, мне кажется, полезно. Потому что в тот момент, когда ты видел много счастливых и несчастных людей, даже как репортер со стороны, пытаясь не вовлечься эмоционально, ну, то есть вовлекаясь, но потом пытаясь выйти все-таки из эмоционального вовлечения. Да, обычно репортер сопереживает своим героям, но вспоминает, что надо выйти в журналистскую позицию, да, посмотреть со стороны. Мне кажется, что это дает, ну, другую мощность и глубину, ну, рассуждения, да, есть мы, например, в нашем опыте есть 93-й год, да, с расстрелом Белого дома, с почти гражданской войной на Москве, и мы поэтому с опаской относимся к политическим массовым мероприятиям. Какие бы формы они ни родились, и уж точно полагаем, что тезис о том, что надо какую-нибудь власть перевернуть, и потом все наладится, да, слишком простым. Обычно так не бывает. Репортер, например, этого не видел. Но если молодой человек побывает там, на Майдане, там, в Киргизии, еще где-то, посмотрит, многие такие, что я шутку назвал, политическими массовыми мероприятиями, то у него, ну, сначала он будет на одной стороне, потом на другой стороне, потом начнут задуматься, почему так всегда, всегда так, почему всегда почему всегда действительно кого-то принесут в жертву, почему всегда после революции гражданская война, почему всегда после гражданской войны диктатура, что это такое, зачем, когда ты видишь, накапливается не из учебника истории, да, в представлении о мире, а из собственных наблюдений. Это слабее, чем собственный опыт, но в нашем собственном опыте, к счастью, мы больших трагедий, ну, счетное количество переживем. А репортер видит разных, самых предельных жизненных ситуаций очень много. И мне кажется, что это, ну, часто делает людей основательнее.
Ну и хорошо, что все, что мы сегодня услышали, оно применимо, повторюсь, не только к репортерам, но и к простым людям, потому что это все касается души и психологии, и просто правил поведения и здравомыслия в современном обществе и в современном информационном пространстве. Спасибо огромное. Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала «Русский репортер», сегодня провел с нами этот светлый вечер. Я надеюсь, что это не последняя наша беседа на радио ВЕР, потому что много тем осталось еще, и они будут копиться, и, может быть, этот разговор о смыслах мы продолжим. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».